«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Владимир Мединский сохранил свой пост министра культуры в новом старом правительстве Дмитрия Медведева, несмотря на множество конфликтов, связанных с его деятельностью, невзирая на обвинения в коррупции его ближайшего окружения и вопреки острой критике со стороны множества представителей творческого сообщества России. Сегодня мы обсудим эту тему с нашими гостями Алексеем Алексеевичем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики, и политиком, доктором политических наук Юлием Несневичем. Добрый вечер. Алексей Алексеевич, как вы считаете, Мединский вообще справился со своей задачей в предыдущем составе правительства министра культуры?
Ну, по-моему, он блестяще показал справедливость замечательной придумки про прачечную. Это Министерство культуры и так далее. К сожалению, в эфире нельзя воспринести это целиком, но я очень веселился, когда, ну и, наверное, огромное количество людей, потому что когда-то в середине 80-х я имел несчастье некоторое время, меньше года, проработать в Министерстве культуры СССР, так что очень было смешно и очень точно. Мединский показал, что это настоящая советская прачечная, и то, что кругом там воруют, и то, что это, ну, это учреждение, которое давным-давно необходимо разогнать, и с... а его руководителей разослать куда подальше, это, по-моему, он замечательно показал. По-моему, Мединский – выдающийся пошляк, лжец и, ну, глубоко аморальный персонаж. И то, что он делает, просто практически каждый из его шагов – это такой колоссальный вред тому, что называется культурой. Ну, впрочем, то, что его выбрали, это примерно так же, как назначение Мутко. Это очень точно характеризует тех, кто его выбрал, или точнее того, кто его выбрал. Так что все абсолютно. И то, что Васильева осталась на своем месте, и то, что теперь будут единые учебники по всем дисциплинам. Ну, в общем, все совершенно. Это все прекрасно характеризует наши государственные органы, нашу власть.
Юрий Анатольевич, вот 3 дня назад арестовали его бывшего зама Григория Перумова.
Есть по второму разу.
Да, по второму разу. Есть ли тут логика, что вот одного человека сажают в тюрьму, а другого возвышают, делая министром? А,
ну, во-первых, его не возвышали, он был министром, так что его просто не убрали. Это надо быть более точным. Во-вторых, понимаете, у нас вся система построена на том, что на каждого есть компромат. Любого можно в любой момент посадить в тюрьму. Это абсолютно как бы понятная система, на этом система во многом и стоит. Поэтому тут я никакого противоречия, строго говоря, не вижу. Это, в общем, так сказать, так устроена наша власть.
Да, Алексей Алексеевич, как вам кажется, превратилось ли за эти годы Министерство культуры в такую черную дыру бюджетную?
Ну, прежде всего, то, что стало известно с этим Перумовым, но это просто оскорбительно. Новодевичий, который неизвестно почему колокольня вдруг загорелась, и вообще там Изборск, уж куда ярче памятник культуры отечественный, Эрмитаж. Ну, если заместитель Мединского, судом установлено, что он вот уголовник, который покушался на такие объекты культурного наследия, ну, это все-таки говорит об администраторе, о начальнике этого Перумова. Ну, и мне кажется, что кроме вреда от этого заведения с такими администраторами, ну, никакой пользы. Я бы это учреждение разогнал. Может быть, было бы не так, не так легко воровать у объектов, которые нуждаются в консервации, в сохранении объектов наследия?
Ну да, вот Перумов, в частности, отвечал за строительство фонда хранилища Эрмитажа.
Да,
450
да.
миллионов рублей пропало.
Да. Ну, просто, я так понимаю, что воруют, хочется сказать, кто ж не ворует, мы-то с вами не воруем, вот, но когда это впрямую в те объекты, которые составляют культурное богатство страны, это просто хамство высшей марки. Это говорит о том, что абсолютно криминальное такое вот уголовное гнездо.
Юрий Анатольевич, по-моему, при советской власти все-таки Минкульт, он стоял в стороне от коррупции.
Ну, это неправда. Это такая замечательная легенда, что в Советском Союзе не было коррупции. Это абсолютно неправда. Она была. Просто она была в других формах.
В смысле, Кремль,
Подождите. Мы сейчас говорим, понимаете, как в стороне в коррупции, это неправда. Вся советская власть стояла на коррупции. Другой вопрос, что она носила другие формы, возможно, вот такого прямого воровства из бюджета, то, что мы наблюдаем сегодня, такого не было. Это, безусловно, там другие просто формы были. Вот. Второе, на мой взгляд, тут не надо, так сказать, особо удивляться, потому что сама идея Министерства культуры – это советская идея. Что такое Министерство культуры? То есть вы вдумаетесь в смысл этого понятия? Это совершенно бессмысленное понятие, строго говоря. Можно ли управлять культурой? Государственно регулировать культуру? Мы сейчас говорим даже не столько о культуре, сколько о тех объектах исторических, которые нуждаются в реставрации, вложении государственных средств и так далее, и так далее. Но это вообще, строго говоря, не обязательно должно заниматься непосредственно Министерство культуры. Это должно, так сказать, художественную ценность, историческую ценность должно решать не министерство, а все-таки профессиональное сообщество. А уж как вкладывать, какие деньги вкладывать, как их вкладывать, так сказать, в какие объекты, это вопрос, который относится к приоритетам государства. Понимаете, совершенно для этого абсолютно не нужен такой орган, как Министерство культуры. Просто на самом деле вот появление в советской системе Министерства культуры сегодня – это такое знаковое событие, как бы, что вот есть некая сфера, в которой государство хочет, грубо говоря, управлять. И в этом смысле господин Мединский очень успешно справляется со своей задачей. Я бы не сказал, что он такой. Он выполняет ту роль, которая ему была предназначена. Ну, дальше он работает по всем тем законам, по которым работает вся система власти. Больше тут никакого супер, так сказать, нового, ничего такого сильно оригинального нету. Тем более, что сейчас произошла довольно смешная история, она знаковая. Помимо самого Мединского, значит, у нас же теперь культура и спорт оказались в одной корзине у госпожи Голодец. Все подчиняются госпоже Голодец. Министерство культуры и Министерство спорта. Это очень, кстати, четко характеризует отношение современной публичной власти к этому направлению. Понимаете, у нас что спорт, что культура приблизительно одно и то же.
И в Государственной Думе есть комитет по культуре, спорту и чему-то там еще.
Туризм.
Вот, и руководит им очень заметный ЛДПРовец, который, когда он там рвался на какие-то административные должности, мэра Москвы, кажется, стало известно, что он инженер и к культуре, как и Мединский, ни малейшего отношения не имел и не имеет.
Не знаю, есть ли в других государственных министерств культуры, я вдруг сейчас задумался. Я что-то не слышал про Министерство культуры во Франции. Да. Хотя во Франции, наверное, есть. В Америке точно нет. В стране стран просто нет такого министерства.
Ну, но самое ужасное, что этот Мединский и как его всякие там советники Пожигайлы, окончившие ракетные там училища какие-то, они считают для себя возможным бесконечно навязывать обществу свои предпочтения в области истории и в области культуры, с фильмами, и, соответственно, это они финансируют то, что считают правильным, там вот 28 панфиловцев. Все уже знают, что это фантазия, что этого не было. Фильм делается, финансируется, и так далее. В общем, сплошная пропаганда патриотизма, как поставлена задача перед этими господами, так они радостно, и ее и выполняют. И вот это вот навязывание, или уверенность в том, что они имеют право навязывать обществу то, что считается, то, что ну вот, им и их паханам представляется правильным, ну, это, по-моему, очень скверно.
Так, ну, что... Да, еще отчасти они взяли на себя функцию цензуры, вот то, что касается,
да,
например,
ну,
так же, как Кирилла Серебренникова. Так же, как в Советском Союзе.
Да,
Министерство культуры осуществляло цензурную функцию в СССР. Это же все прекрасно знают.
Да.
Да, но у нас вроде бы цензура-то запрещена.
Ну, у нас много чего запрещено по Конституции.
Запрещена.
У нас по Конституции прослушивать чужие разговоры и письма тоже запрещено.
Да.
Так что это как бы... Как раз именно вопрос в том, какую функцию, так сказать, предназначено этому министерству. Это не функция, скажем так, развития исторического наследия. Вот это 100% можно заявить. Потому что куча вещей из исторического наследия, оно просто гибнет у нас на глазах. Понимаете? Но при этом есть другая направленность. То есть целевая установка этого министерства, она другая. Она совершенно не направлена на сохранение, так сказать, научного исторического прошлого.
То есть, если уж общество считает правильным какую-то часть бюджета, хоть и мизерную, направлять на культуру, но нужно, чтобы все-таки именно представители культурного сообщества, там, Захаров, я не знаю, там, Виктюк, там, ну, мало ли, можно назвать десятки имен, ну, чтобы они определяли политику, а не господа Пожигайло и Мединский, ну, никогда ни одного, не получившие ни одного свидетельства их права разговаривать на тему культуры. Один ракетчик, а второй, что он там, МИМО кончил, этот,
да,
самый Мединский.
Женфонд, МИМО.
Ну, во всяком случае, и то, что они захватили замечательный особняк в Старосадском и там заставили его бюстами всяких, в том числе Иваном Грозных и...
Ну, это военно-историческое общество. Это военно-историческое общество.
Ну, так это их?
Нет, это военно-историческое общество, это общественная организация, которая находится под их патронажем, но она Министерство культуры
тоже
не имеет.
Ну,
он патронирует эту структуру, да. Это немножко другая история. Да. Печальная, безусловно, история. Потому что город от этого российского военно-исторического общества уже пострадал очень сильно.
Да, так и не свои функции выполняет и географическое общество. Почему-то они занимаются охраной животных. Никогда при царе не занималось охраной животных. Географическое общество.
Ну, в конце концов, там хотя бы хорошие фотографы ездят туда и делают красивые фотовыставки. Ну, потому что это делать трудно, и, ну, вообще дикая природа. Слава богу, этот ресурс есть в стране, и он еще не загажен, не уничтожен. А с культурой полная катастрофа, и театральное дело это показывает, что полную импотенцию этого учреждения. И, ну, как это так, десятки, сотни деятелей культуры кричат, пишут, просят, а люди сидят, вот просто так, за здорово живет. Ну, так где? Какой прок от этого учреждения? Кроме вреда, никакого.
Да, и даже довольно бездарно распорядились наследием Олега Табакова, потому что как-то его раздробили, одну школу-студию отдали в одни руки, как будто это как дележ был пирога.
Ну,
здесь... Нет, ну там и было два вала. Театр здесь... Московский, художественный театр, это одна конструкция, табакерка,
да, другая.
Это нельзя было в одних руках сохранять.
Да, и все-таки
Были готовы они к тому, что надо будет делить.
Ну, вы понимаете, мы всю жизнь не готовы к тому, что кто-то умрет. Хотя мы знаем, что человек смертен, но мы никогда не готовы к тому, что он умрет. Понимаете? Но это все-таки разные конструкции, просто Олег Павлович, он как бы совмещал эти две роли, но я думаю, что второго такого эксперимента просто невозможно было найти. Есть уникальные события, которые повторить просто нельзя.
Во всяком случае, вот после того, как стало известно, про Мединского, Мутко, Васильеву, стало так тошно, стало понятно, что никакого оптимизма, никакой надежды на то, что хоть что-нибудь изменится, хоть в какой-то степени, ну, в лучшую сторону, не будет ничего этого, поскольку есть только, ну, отчаяние, глубокое отчаяние. И так-то центр Москвы стал таким, апофеозом, местом, где господствует пошлость на каждом шагу, все эти Владимиры, все эти...
Это военно-историческое общество как раз, Владимир.
Да.
Да, даже Александр
II. В общем,
II.
Очень стыдно тоже. За страну и очень больно. И это показывает, хочется, как когда-то Корякин сказал, страна ты одурела. Ну, вот так. Так что нельзя сохранять таких деятелей, таких министров.
Ну, а как вы обсуждали, может, какой-то общественный экспертиз, общественный совет при министерстве работал?
При министерстве, там вот там этот самый господин Пожигайло, этот самый ракетчик на первых ролях. И он там кричит повсюду. Мне приходилось с ним однажды там сидеть за каким-то столом. Ну, я с ужасом смотрела, что это такое вообще. На каком, каково моральное право у этого очень плохо образованного человека вообще рот открывать присутствует
людей. Он Столыпиным занимается.
Не знаю. Я знаю, что это человек, который не имеет, опять-таки, морального права разговаривать на тему культуры.
Да,
а он, тем не менее, он там какой-то большой человек в этом общественном совете Министерства культуры. Ну, вот так.
Ну, там тоже был один деятель из культурной сферы, но не менее. Господин Михалков же возглавлял.
Ну, да.
Тоже хороший человек был,
да,
классный.
Да.
Хотя из сферы культуры. Тут вопрос не из какой сферы человек. Вопрос совершенно в другом.
Нет. Ну,
вопрос все. К тому, как он относится к культуре. Ну, я тоже ракетчик, ну и что с этого?
Вы ученый, а этот... Что ракетчики? Вы знаете, что именно ракетчики запаковали дом Анны Монс, замечательной палаты 17 века, где немецкий рынок, рядом с мамой.
Да.
Так вот там, просто запаковано совершенно. Я имел возможность когда-то видеть эти палаты, мои коллеги
реставрировали. Там космические войска, штаб их
находят. Это штаб космических войск.
Да. Во всяком случае, все, теперь туда не подойти. Об Анне Монс можно только разговаривать. Ну... В общем, все, что касается культуры, это действительно вызывает содрогание. И как это, у кого там рука тянулась к пистолету?
У Геббельса.
Ах, у Геббельса.
У Геббельса.
Да. Ну, в общем, да.
Все. Ну, даже если оставить в сторону коррупцию, ну, предположим, даже они от чистого сердца это все делают, это же вообще не квалифицировано.
Воровали у Эрмитажа, у Изборска, у Новодевичьего, да, от чистого сердца.
Нет, там Володя о другом говорит. Тут ведь вопрос есть действительно второй слой есть, который не связан напрямую с коррупцией, это проблема профессионализма. Но
да.
Она вообще характерна для нашей власти, и проблема, так сказать, профессионализма в любой сфере. Она сегодня одна из самых больных проблем, на самом деле. Потому что человек может быть, так сказать, непосредственно из этой сферы, совершенно не обязательно в некоторых сферах, но необходимо непосредственно. Он должен быть профессионалом в своем деле. Смотря какая задача перед ним стоит и какую задачу он решает. И в этом смысле вопрос профессионализма – это один из самых болезненных вопросов, кстати, для вот так называемого нового старого правительства. Это классическая задача. Понимаете, там с профессионализмом довольно все сложно, мягко говоря.
Ну, я-то считаю, что кроме профессионализма исключительно важна и проблема нравственности.
Профессионалы безнравственными не бывают.
Нет, секундочку. Вот тот же самый Михалков, уж на что талантлив и профессионален.
Ну, я об этом сильно сомневаюсь.
В начале он был и как актер, он очень талантлив, и как режиссер. Все-таки первые его фильмы были замечательные. замечательное. И что? Поскольку корень гнилой, этическая вот составляющая личности абсолютно гнилая, вот превратился в этого самого, как это, бесогон, да? Чего-то вроде.
Чем никто не верит, что на самом деле передача так называется. И мои очень с удивлением узнают, что действительно передача так и называется — «Бесогон». Они думают, что это шутка такая.
Да. Так что вот две вещи. Я совершенно согласен, что нужно, ну, есть очень большая потребность в профессионалах, особенно в сфере реставрации, которой я много лет занимался.
Реставрация архитектуры. Да, а? Это одна из самых тяжелых проблем,
да,
с реставрацией нашей архитектуры.
Но просто исключительно важно владеть этой профессией по-настоящему. Но очень важно, чтобы еще и этическая, этический стержень людей, которые этим занимаются, был настоящий, был крепкий. А у нас, к сожалению, с этим очень плохо. И отрасль реставрации, которую я знаю, и на уровне проектирования, и на уровне изучения, исследования, и на уровне реализации, но это просто какая-то катастрофа настоящая.
Да, я сегодня порадовался, что проводили в отдаленный какой-то скит служить отца Тихона Шевкунова, потому что он изуродовал наш Сретенский монастырь, да нельзя. Он застеклил все вот этими пластиковыми окнами из Испании за 2 рубля квадратный метр.
Там же построили новодел, который на
рождественном кулаку. Да, отдаленный скит, это Псков. Это Псков, Изборск, это Пушкинские горы, это вообще вся, он теперь митрополит Псковской епархии, огромный, замечательный, такая ценность культурная.
В общем, он изуродовал весь центр Москвы своим вот этим шпилем,
да,
совершенно не вписывавшимся, никогда такого не было, главное, на этом месте.
Там, я там живу, даже тут пару дней назад шел по Рождественке, думал, что-то как-то уже совсем непонятно. Всю жизнь ходил, никогда вот этого монстра тут не стояло.
Не было, да. Школа наша называется теперь Академия Духовная имени Тихона Шевкунова.
Вот даже так, да? Да. Замечательно. Это особенно для священнослужителя очень такая характерная,
да,
штука.
Да, главное, что он изуродовал, потому что он был из белого камня, был пол вот такой, из мячиковского белого камня. Так они его отбойными молотками весь сбили и застелили вот такой плиткой, которая в Макдональдсе, знаете, такая мелкая керамическая плитка, которая...
Кстати, это одна вот из проблем, если говорить о культуре, то одна из серьезнейших проблем, которая во всем мире существует и которая по-разному, надо сказать, решается. Это проблема, как совместить религиозное наследие, здание религиозного наследия с современным, так сказать, городом. Это безумная такая любопытная проблема. Я всегда привожу пример. Это Париж, где знаменитая эта самая Шапель, которая находится в здании Министерства юстиции. Ничего там нету, там не сталкиваются интересы государства, интересы, так сказать, культурного наследия. Просто там найдено это решение. Это очень непростая задачка. И вот бы чем Министерство культуры заниматься. А как совместить вот эти вот вещи, что, с одной стороны, здания должны иметь некое функциональное предназначение, а с другой стороны, они являются историей, так сказать, культурным наследием, и как это вот все должно вместе работать. Понимаете?
С Тихоном Шевкуновым у меня была прелестная история. Можно расскажу?
Да, можно, если
да, это было на телестудии канала «Культура», там в доме звукозаписи на Качалова. И он беседовал с Костей Михайловым замечательным и пел о том, что вот ему нужно изуродовать ваш вот этот Сретенский монастырь, построить храм всем жертвам Лубянки, чтобы люди видели, что вот нынешние православные помнят жертв Лубянки. И когда они с Костей уже после этого его спичера, такого очень эмоционального, шли мы мимо меня, я в студию как раз, я сказал: Но помилуйте, зачем же в монастыре-то, зачем же строить такой огромный храм внутри монастыря? Вот на той же самой Лубянке, если это память Лубянки, вот прямо на ее соединении с Кузнецким мостом огромная пустая автостоянка. На этом месте стоял храм Дмитрия Пожарского. И вот там собиралось это ополчение, и на пустом месте можно построить церковь, чтобы все знали памяти жертв. Ну, вот этого самого ГУЛАГа. Вы, я спрашиваю, вы помните это место? Он так испуганно заморгал глазами, что я понял, что его, то ли его не возили, то ли он, ну, в общем, пешком он, наверное, не ходил в эту сторону. Он не знает, где это. Он смертельно испугался. Хотя это было в коридоре, не на студии. Просто в коридоре у телеканала «Культура». На меня
да,
это произвело сильное впечатление.
Да, Лавра, вот церковь, которая была напротив почтам-то. Тоже.
Ну, мы потеряли много культурных зданий.
Нет, уже был проект восстановления.
Понимаете, тут есть целая проблема, вот насколько тут военные специалисты лучше меня понимают, но я думаю, что восстановить то, что разрушено, в общем, невозможно. Это будет в какой-то степени, так сказать, профанация.
Конечно, это двойник, хотя
с другой стороны, у меня вот тут где-то такая забавная история. Сейчас здесь опять, кстати, связано с этим военно-историческим обществом. Они, значит, затеяли поставить памятник Петру и Февронии на месте Сухаревой башни. Вот на месте другого места они не нашли. Вот на Сухаревой башне им надо построить. И вот, ну, так как я там родился, я эти места очень хорошо знаю, но мне казалось, что там можно сделать, ну, это опять, как просто специалист, там можно сделать не Сухареву башню восстановить, а восстановить некий образ и там сделать музей морского флота России. Он же был, на самом деле, на Сретенке был этот музей в Церквушке.
Ну, Магнитская школа там была, да.
Вот, но безумно был интересный музей. Но вот, это, вот такие фокусы можно сделать.
Наверное. Когда я слышу о том, что Ресин, который всю жизнь халуйствовал, пресмыкался перед Лужковым.
И это не совсем так. Это совсем другая история. Кто перед кем пресмыкался, это еще большой вопрос.
Ну, сейчас у вас есть теория. Так.
Я говорю о том, чему был свидетелем неоднократно на всяких таких советах. Так вот, когда Ресин бесконечно строит сотнями эти самые новые храмы повсюду, на газонах, на там, где нельзя совершенно, на зеленых насаждениях. Вот. Я понимаю, что от этих храмов, от этого храма строительства действительно ни красоты, ни пользы, даже если там есть заинтересованные общины православных, нет. А что касается до воссоздания и увековечения памяти Сухаревской башни, то я считаю, что надо все-таки вспомнить о моем неудачном опыте воссоздания храма Христа Спасителя как лазерного видения. Угу. Когда-то, когда шла речь о том, еще был бассейн, и о том, воссоздавать или нет, мы, специалисты, посмотрели, на основании чего будет идти воссоздание, и поняли, что это будет халтура, поскольку того, что нужно для грамотного воссоздания, явно недостаточно. И тогда я предложил, а почему бы не сделать с помощью лазерных технологий, сделать образ такой, чтобы в те ночи, в те вечера, когда скажет церковь, чтобы возникал в темном небе, возникал образ сооружения, которое было здесь, этого храма, и над бассейном. И это понравилось, и мне сказали, раз ты такой умный, давай, делай проект. И я сделал проект, и, в общем, поскольку у меня не было команды, в общем, это обернулось неудачей. Но, тем не менее, лазерные технологии развиваются. Как выглядели эти сооружения, та же Сухарева башня, известно. И поставить в сквере, который тут, где угодно, поставить эту технику и в какие-то там вечера, дни сделать так, чтобы возникал образ в небе. Просто возникал образ
Сухаревой башни.
Или любых других сооружений, в том числе и храмовых, и усадебных, которые уничтожены. Потому что сегодня это сделать уже, ну, ничего невозможного в этом нет. Это достаточно дешево. А это все-таки такое действие. Так,
нет, мы, кстати, я прощаюсь, что вас перебиваю, мы, кстати, сейчас пытаемся на самом деле сформулировать, чем должно заниматься Министерство культуры.
Мы понимаем,
что Министерство культуры как раз и должно заниматься вот его защитой культурного наследия. Вот тогда это будет Министерство культуры. Потому что управлять современным искусством, я думаю, что это не та постановка. А вот решать задачи сохранения и защиты исторического культурного наследия, как не только сохранить, а как, так сказать, восстановить некую, так сказать, справедливость в отношении культуры. Вот чем должно заниматься Министерство культуры. Вот да. Такое министерство я бы готов приветствовать.
И распределять деньги, но в первую очередь...
Не министерство. Распределять деньги не должно министерство.
Но не важно. В первую очередь на консервацию того, что гибнет по всей стране, по всем историческим городам.
И это не только архитектура, прошу прощения, у нас же целые проблемы с запасниками в музеях.
Конечно. Мне кажется, что в Москве большую роль, в смысле спорную, сыграл Капков, когда руководил культурой. Он как-то как коммерциализировал эту сферу. И с него все это и потекло.
Понимаете, Болот, ну невозможно. Конечно, коммерциализация придет, ее избежать невозможно. Мы живем в другом мире. Вопрос только, на что направлена эта коммерциализация. Просто на извлечение прибыли или на создание условий для того, чтобы сохранять и восстанавливать. Это разная постановка задач.
Но, тем не менее, парк культуры именно при Капкове превратился в совершенно цивилизованное место.
Это, я тут просто абсолютно согласен.
Преображение произошло.
Вспоминаю этот старый парк культуры, то, что там сейчас молодежь с удовольствием туда толпами идет, там комфортно, приятно.
На роликах там то все, и лавочки. Одним словом, это Капков. И мне казалось, ну, у меня даже было такое немножко неловкое желание подойти и сказать, вот, что вы единственный чиновник, которому я готов пожать руку и сказать спасибо.
Знаете, как писал Куржава, давайте говорить друг другу комплимент. Это нормально, это правильно.
Да, ну просто его линию как-то оборвали.
Ну, видно, но там другая была, видимо, другая, потому что все-таки это финансовые ресурсы, может, не такие большие, как в других сферах, но как только появляется финансовый ресурс, появляются, мягко говоря, другие интересы.
Но все-таки, когда идет речь о Капкове, то мне хочется вспомнить Гамлета. Вот два лица, вот два изображения. Вот и вот. Вот Капков, вот
да,
Мединский.
Кстати, любопытная ассоциация.
Да, и что?
Нет, я даже вам скажу, у нас же было еще одно лицо в Министерстве культуры, тоже вполне, так сказать, Швидкой.
Швидкой, да?
Да, был другое лицо у Министерства культуры.
Да,
все-таки.
Да. При
всех вопросах к Швидкову все-таки это человек, который это соответствует.
Ну, образованный, нормальный человек, у которого было свое мнение, ну и так далее. Но можно было, ну, как-то разговаривать, ну, как-то нормально. А взаимодействовать, а это, ну, это...
Ну, вот, видимо, поэтому Швидко, так сказать, ну, это вот я говорю, это такая история, происходящая с нашей властью, которая, так сказать, уходит в определенную сторону, поэтому люди типа Швидкова, конечно, так сказать, ей не нужны особенно.
Да. Одним словом...
Нужны Мединский.
Для чего-то нужны Мединский.
Нынешней власти,
для чего,
ну, этому, которому самому главному, который пользуется такой всенародной поддержкой, вот ему нужны такие, как Мединский и его сотрудники, и Мутко почему-то.
Ну, особенно это Васильев. Там другая история. Мутко там огромные финансовые интересы. Вот тут любопытно, что я об этом долго думал, ведь на самом деле в сфере культуры нет таких больших денег, там есть какие-то деньги, но по сравнению с другими сферами это, ну, не такое золотое дно. А здесь скорее вопрос, что нужен человек определенный, ну, условно, я не люблю этого слова, но определенной идеологической конструкции. Тут вопрос даже не финансовых ресурсов, которые в других местах играют колоссальную роль, а это вот нужна определенная, так сказать, конструкция, так сказать, которая условно у нас называется консерватизм, и которая говорит, что консерватизм заключается в том, что надо законсервировать существующее положение вещей, ту власть, которая есть. Поэтому тут очень любопытно. Мутко там немножко другая история. Хотя абсолютно знаковое событие, я с вами стопроцентно согласен. У нас вот последний, так сказать, если уж возвращаться к более широкой конструкции, у нас с назначением этого нового правительства произошло очень много совершенно знаковых таких событий, которые говорят о, ну, так сказать, и о наших, к сожалению, не очень радужных перспективах, и о том, как устроена власть. И вот наряду там с целым рядом фигур, одна из фигур, конечно, сохранение Мединского в этом смысле, такое же знаковое явление.
Да.
Там разные, может быть, причины этих знаковых явлений, но сохранение Мединского – это знаковый вопрос, безусловно, безусловно.
Да, вопреки воровству, вопреки всему. Ну, вот этой бесконечной аморальности. Ничего, он такой.
Да, но он еще, я говорю, вот он же взял на себя функцию такой цензуры.
Да,
такой,
да, да.
Бездарной.
Вот, именно, вот даже не цензура, Павел, это цензура.
Смерть Сталина запретили безобидную комедию.
Определенная как бы идеологическая конструкция. Он олицетворяет собой определенную, так сказать, конструкцию, которая выстраивается с точки зрения внедрение в общественное мнение определенных таких вот стереотипов.
Но согласитесь с тем, что он замечательно зеркалит высшую власть.
Да нет, не вопрос, что он высшую власть зеркалит. Высшая власть вообще как бы не до культуры. Вы переоцениваете нашу высшую власть. Ей не до культуры. У нее есть задача более важная, у нее задача сохранить свою власть. А дальше уже идет вопрос, какими средствами это делается. И это совершенно другая история, потому что...
Ну, во всяком случае, это очень показательно.
Показательно. Нет, это очень, безусловно, это очень показательное сохранение, 100%, но это, ну, так же, как сохранение очень, так сказать, целого ряда фигур в этом правительстве, оно очень характерно. Там вообще события очень, очень интересно анализировать не с точки зрения того, что может измениться, а что не может измениться, а с точки зрения чего сохранилось. Вот с этой точки зрения министерство у нас новое правительство безумно интересно рассматривает.
Да. И в связи с этими замечательными обстоятельствами меня очень радуют эти санкции, которые сказываются не только на населении, но и на фигурах. Фигурах, ну вот та позиция, которую англичане сейчас заняли, что вот огорчать людей из ближайшего окружения главного Путина. Это меня очень радует. Может быть...
По новому закону вас на 2 года посадят за такое высказывание.
Да-да-да, условно.
Он еще не введен в действие, но не запомнит. Это точно. Ну, порадоваться-то можно.
Ну, там, на
самом деле. Да. Но зато из нашего бюджета, оказывается, уже 5 миллиардов на Ренову уже ушло.
Ну, не только там, много куда ушло. У нас целый ряд компаний получил, естественно, откуда? У нас других денег, кроме как бюджета, нет, потому что такой сильной конкуренции нет. И, конечно, оттуда деньги уходят на поддержку так называемых предприятий, попавших под санкции.
Mm-hmm.
Это будет происходить. Это как раз все в общем.
И это тоже радует. Так же, как...
Я не знаю, чему тут радоваться, потому что это уходят деньги людей. Вместо того, чтобы заниматься... Я всегда привожу последний пример, просто, ну, и меня он сильно потряс, эту историю, когда с выплатой ветеранам войны к Дню Победы. То есть официальные данные, это уже Росстат, я уже не помню откуда, 104 тысячи всего осталось ветеранов. Причем это включая тех, которые в Прибалтике. Там вот выплаты идут не только по России, но по Прибалтике, по Беларуси и так далее. Значит, самому молодому из них, ну, наверное, не меньше 90 лет. Я пробую просто, если вы посчитаете, значит, если в 45-м году 18 лет, значит, не меньше 90 лет. А потратили на это всего, им заплатили, знаете, сколько?
По 10 тысяч.
По 10 тысяч. Да. Ну, стыдно. Вот это безобразие.
Да.
Понимаете?
Да.
Вот это вот уже просто непонимание, вот эта вот демонстрация внимания к людям, на самом деле, ну, это просто, на мой взгляд, это было очень...
Ну вот...
Это вопрос о морально-этических ценностях.
А в основе всего вот такая аморальность.
Да,
такая,
конечно.
Невероятная.
Ну что, вместо 1 миллиарда нельзя было найти 10 миллиардов и заплатить им по 100 тысяч?
Да.
Это, вот 100 тысяч, это уже все-таки, так сказать,
Ну, это совсем другие люди должны у власти находиться, ну, чтобы так рассуждать.
Да. Да. Все.
Поэтому здесь. Поэтому и вот это министерство, о котором мы с вами говорим, оно у него есть своя функция. Значит, сохранение Мединского, это нам показали, что та функция, которую выполняет это министерство, то, что делает Мединский, это то, что им нужно.
Да, то, что власть, их устраивает.
То,
да.
Что устраивает власть. Вот поэтому мы можем дальше рассуждать как угодно, но это вот позиция власти, которую надо с этой точки зрения просто анализировать.
Да, да. К сожалению. И вот я думаю, что в ближайшее время ничего в области культуры у нас в лучшую сторону не изменится.
Ну как, у нас меняется, у нас, в общем-то, вся культура начинает сильно эмигрировать. Это происходит в реальности.
В загранку?
Да, да, конечно, конечно. Это же происходит на самом деле. Нам сказали, ну что там уехало, там, не знаю, несколько тысяч. Ну уезжает-то как раз то, что раньше называлось светом нации.
Да, самые живые, самые энергичные, самые...
Ну, вот то, за счет чего современные государства развиваются, занимают ведущие позиции в мире, это так называемый человеческий капитал, и вот идет деградация. Еще раз возвращаясь к теме, вот Министерство культуры, вот его задача была бы еще и сохранять, и наращивать этот человеческий капитал в области культуры, потому что это одна из сфер, в которой это можно делать. Нет, это никого, не интересует.
Вы включить в нашу передачу художника Диму Врубель, который на все это Министерство культуры с прибором положил и уехал в Берлин, и там теперь работает.
Ну, таких много, насколько я понимаю.
Потому что где дают работу, там он работает.
Ну, а художники, они, так сказать, вот люди творческие, они же, для них проблема это именно, чтобы им дали спокойную возможность работать. Ну, как бы не относиться к Акунину, он тоже во Франции, извините, он не здесь.
Кому?
Акунин. Он же тоже во Франции.
Конечно, конечно.
И целый ряд мы таких вещей можем с вами назвать, понимаете, там. Так что в этом проблема. Вот проблема в том, что вместо того, чтобы создавать условия людям творческим, которые могут принести гордость России, вот дать им возможность здесь работать, мы вот занимаемся, я имею в виду, мы Мединского занимаемся, так сказать, неизвестно чем.
Да, так впрямую даже мы их
выталкиваем
или в лучшем случае сажаем здесь.
Ну, такое тоже есть, да. Такое тоже есть. Вот это вот проблема. У нас же все наши самые, так сказать, известные сегодня в мире кинорежиссеры, российские, имею в виду, они же все, тот же Сокуров, и все они же, в общем, не здесь живут, на самом деле. Они возвращаются в страну.
Да,
Звягинцев, который уже, так сказать, вырос за эти годы, в общем, в мировую величину, давайте это признаем. Но он вырос вопреки господам Мединским и компании. Вот же о чем идет речь. Тот же Серебренников, как бы к нему ни относиться, тоже, в общем, человек, который может принести, так сказать, российской культуре какую-то знаковую фигуру для российской культуры. Его можно любить, не любить, там, разделять его творческий взгляд, но это знаковая фигура. Опять мы вот эту историю видим, такую же.
Но самое ужасное, что ведь под министерством несколько учреждений, которые занимаются всерьез проблемами культуры. Институт культурного наследия в Козицком переулке, институт имени Лихачева, тоже культурного наследия. И вот сейчас там, в Институте культурного наследия, как мне рассказывают, там сменилась вся дирекция. И сейчас там ветераны, там с какими-то орденскими планками, с какими-то там звездами на погонах.
Не знаешь, как Ильин вернулся.
Вот министрат, а?
Ильин вернулся, был такой секретарь Союза писателей, да, генерал КГБ.
Да. И, такого рода институции под Министерством культуры, их же много, и как они существуют при том уровне воровства и безнравственности, которая под руководством этих господ Мединского и Пожигайло, ну, просто полная катастрофа. То есть это действительно культуре, культурному наследию и всякого рода инициативам, связанным с культурой, да и с туризмом. Ну, в общем, судьба, перспективы в высшей степени прискорбно. Вот только.
Да, но
так.
Тем не менее, вот остался тот же министр культуры, который и провалил, мы считаем, да, всю эту работу за время своего министерства.
Да уж, конечно, да.
Как помните, у нас здесь была передача, когда защищал его такой Юра, Юрий. Ну, помните, он принес альбом, что сделал.
А, это правая рука Мединского,
да,
военно-историческому обществу.
Да.
Это якобы историк, ваш соученик, да?
Да.
Да-да. Это была просто полная катастрофа, потому что он огромный альбом, где, ну, поскольку я специалист, там памятники архитектуры по всей стране, и он говорил, вот, Мединский, Владимир, я говорю, при чем здесь Мединский, это мы делали тогда-то, а вот еще, и вот на каждой странице он демонстрировал этот самый альбом, толстый, и, ну, видно было, что товарищ совсем не в курсе.
Не, ну, что-то далеко ходить, вот тут вот напротив здания, где мы сидим, это же замечательный памятник Калашникову, это же тоже военно-историческое общество, и Мединский, кстати, открывал и поощрял вот это вот чудище, которое здесь стало.
Да, чудище с фактическими ошибками.
Ну, это уж не
говорю. Да, сколько ошибок у этого Щербакова.
Про князя... Нет, ну, насколько я понимаю, Щербаков вообще это фигура, которая сама не является скульптором.
Менеджер.
Это менеджер, который зарабатывает заказы государственные, а дальше так куча муравьев нанятых, которые все это делают. Это как бы механизм, в общем, достаточно хорошо известный.
Да.
В этой сфере.
Да, но ведь специфика этих изделий в том, что они стоят, ну, я не скажу на века, но надолго. И они определяют характер городских ландшафтов.
Ну, особенно и Петр Первый.
Зрелище,
не,
да, конечно.
Это Церетели, это уже Церетели. Это немножко раньше
и
было.
Сейчас...
Но это та же традиция. Даже как вот эти, то, что вы упоминали, эти головы русских правителей, это тоже Церетели.
Да.
Это на территории военно-исторического общества, вот в этом, в садике.
Ну, Зураб Константинович ведь тоже, у него же целая армия ребят из Грузии, там, в общем, с Кавказа, такие. Ну, как...
Это серийное производство культурных изделий.
Да, а он в качестве менеджера, вот он это все устраивает, а сейчас пристраивает. Вот памятник Цветаевой, казалось бы, там у какой-то школы.
Да.
Я услышал, что это изделие на господина Церетели.
Да,
но, естественно, я не поеду, как бы я ни относился.
Ну, тут, к сожалению, понимаете, тут даже вопрос заключается в том, что, ну, я не знаю, почему это происходит, но, по крайней мере, в Москве, которую мы видим, мы теряем, как вам сказать, вот это вот понимание культуры городского ландшафта. Не встраивание целых там зданий, даже, может быть, не очень понятно, вот, знаковых таких культурных вещей, они не встраиваются в современную Москву. Ну, потрясает вот эта история, в общем, Франгелян не такой вот, бездарный, но вот эта стена памяти, которая стоит на проспекте Сахарова на фоне современного высокого здания, ну, это тоже ведь, мягко говоря, не лучший вариант.
Ну, это, ну, Георгий Франгелян, он, по крайней мере, он профессионал.
Нет, я поэтому говорю, он, может быть, и профессионал, но встраивал-то в это место, это было не его, как бы, я так понимаю, решение. И там вот, когда это смотришь, иногда просто вот диву даешься, как нету комплексного решения образа.
Я могу ответить, прошу прощения, чуть-чуть грубо. Для того, чтобы понимать, как будет взаимодействовать то, что ты предлагаешь с данным ландшафтом, надо некоторое время, надо книжки соответствующие почитать.
Ну,
например,
да,
там Бринкмана, там «Город и монументы», еще могу назвать там с десяток.
Не всегда даже бездарный монумент не вписывается.
Ну,
не умеет их вписывать.
Я просто уверен, что те люди там, все эти советники Мединского, я уж не говорю про него самого, вот все эти пожигайлы, они просто не слышали ничего про эти книжки.
Да, надо в библиотеке посидеть им часа два.
Да.
Как говорил один умный человек, чтобы сделать хороший сюжет по телевизору, надо два часа посидеть.
Во всяком случае, эта тема исключительно важна, и это, ну, как бы это подраздел направления эстетики, которое называется эстетика городского ландшафта.
Понятно.
Потому что восприятие городского ландшафта – это специальное направление, ну, вот этой вот эстетики и архитектурного творчества. Просто надо восприятие движения, восприятие в ракурсах, там, ну, в общем, соотношение, пропорции и так далее. Это специальная дисциплина, в которой нужно учиться.
Нет, я почему это сейчас вспомнил, потому что все-таки Москва – это некое, ну, скажем так, лицо страны, да, согласитесь? Столица – это лицо.
Да, здесь ошибки нельзя допускать.
Вот если где-то, ну, я никого не хочу обидеть, но это где-то, если какие-то происходят дефекты, у меня есть такой любимый памятник Ленину в Костроме, отдельно могу рассказать, но там чисто такая ошибка произошла. Человек, который стоял памятник, не понимал, что такое антропологические размеры, когда у вас высокий постамент. Это самый страшный памятник Ленина, который я в своей жизни не видел. Но если такие ошибки происходят, понимаете, если прыщ возникает на лице, то это уже совсем другая история.
Ну, здесь ведь еще любой исторический город, и Москва в том числе, это гигантская мозаика. И впечатление от города – это сумма впечатлений каждого элемента этой мозаики. И вот приехал человек, здесь он видит памятник Калашникову, там он видит памятник Владимиру рядом с Пашковым домом.
В шапке Мономах, которой не было во времени.
Да. Ну и так далее, и так далее. И вот сумма этих впечатлений – это и есть Москва, столица Великой России.
Ну вот я про это и говорю, ну, понимаете. Да. И вот за это должны отвечать люди, которые вот сидят в этих креслах. Вот они должны понимать, что… получается так, что Мединский как раз патронирует вот те, мягко говоря, сомнительного качества исторические общества, которые уродуют Москву. Вот что происходит.
Да, да. И тоже происходит и в области кино, кинопроизводства, и в области театра.
Ну, кинопроизводство там, понимаете, немножко проще. Зрителю не понравится, он не пошел посмотреть. А Калашников стоит.
Конечно.
Вот я чем. Тут немножко есть другая специфика.
Нет, да. Нас с фильмами, что вы, на панфиловцев там отрядами.
Ну.
Особенно при том, что сейчас, что вот это вот Ольга Васильева с этим единым учебником, все это просто катастрофа. Тоже вот направление, которое имеет некоторое отношение к культуре.
Безусловно. Это просвещение – это база культуры. Если мы не просвещаем, то культура не будет ложиться на какую-то подготовленную почву. Это трагическая ситуация.
А вот как появилась эта Васильева? Вот почему? Вот почему? Вот, что такое это Васильева? Она была каким-то советником там кого-то?
Ну, потому что это все, так сказать, быстро, та же Васильева, это та же линия, ну, еще я не люблю это слово, но это на самом деле некая идеологическая линия, из которой Мединский, они из одной, то, что называется, бочки, понимаете, в идеологической конструкции, безусловно.
Да, так что, увы.
Во Пскове стоит памятник танк. Стоит на постаменте и написано «Защитником Пскова от немецко-фашистских захватчиков». Вот, то есть мы вас уважаем, вы нас уважаете, серьезно. То есть надо было быть совсем плохим чиновником, чтобы так бездарно сформулировать замысел этого памятника.
Да.
Вот это, по-моему, тот случай, который нам предстоит еще в течение скольких лет? Шести лет.
Ну, это шесть, это только первое
шестилетие, да.
А тут у нас большая перспектива. Так что мы будем...
Страна
будет процветать.
Страна будет процветать.
Но, правда, очень неловко, очень стыдно.
Очень небыстро, да.
Признаваться в том, что ты из Москвы, что ты из России.
Спасибо вам, да, большое. За то, что вы участвовали в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».